Привет, меня зовут Женя Муратшоева. Это новый выпуск подкаста Pillow News про музыкальную индустрию тут и там. Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева, и это финальный выпуск подкаста Pillow News в этом году. Несмотря на то, что я довольно странно отношусь к подведению итогов, когда год еще не закончился, запись этого подкаста происходит 29 ноября, но, тем не менее, мне кажется, что психологически это работает так, что хочется до вот, перехода на Новый год как-то сформулировать, что произошло. И это, мне кажется, и для личного планирования очень важно и интересно. Также для каких-то рабочих штук и того, что произошло в сфере, интересно на все это посмотреть и увидеть, что произошло и как это может повлиять на то, что будет в следующем году. И должна сказать, что я не знаю, будут ли еще какие-то сильные, громкие новости в декабре, так как я не записываю. То есть новости, которые будут в декабре, я не смогу о них сказать в этом году. Но мне кажется, что чаще всего в декабре происходит подведение итогов, поэтому вполне возможно, что что-то еще произойдет, но я думаю, что я, возможно, отдельно как-то что-то пропишу на этот счет у себя в Телеграм-канале, и, соответственно, вот это и будет как бы завершающей главой именно этого года. Как я уже сказала, сегодня 29 ноября, и я считаю очень важным отмечать, когда происходит запись подкаста, потому что за этот год я не выпустила еще ни один, кроме финального, который произошел до событий 24 февраля, где я рассказала про то, что происходило в прошлом году, то есть 2021. И с того момента, несмотря на то, что я дропнула очень классный тизер, нарисованный, который как бы анонсировал новый сезон, сезон 2022 года, он не произошел, потому что очень тяжелый год, эмоционально, психологически сильно изменил жизнь у многих в жизнях бизнесов людей меняется очень многое драматично, чуть ли не каждый день, поэтому очень сложно записывать в таком психологическом дисбалансе, но тем не менее я записала первый выпуск подкаста в мае, если я правильно помню, он как раз касался того, что происходило в марте и апреле, и потом я сделала большой перерыв, в котором у меня не было возможности его записывать, и я потом уже записала его спустя 6 месяцев. И вот сегодня хотела бы рассказать новости о тех событиях, которые произошли с конца октября по конец ноября, и, в общем, зафиксировать этот год. И, возможно, немножечко смогу рассказать о том, что происходило в мире, хотя бы просто очертить, чтобы показать некий контраст происходящего в России и происходящего в мире. Поэтому начнем. В конце октября вышла новость, причем она не официально подтвержденная, но тем не менее о ней написали в главных, все еще главных деловых медиа страны, в «Ведомостях» и в «Форбсе», про то, что ВК планирует купить «Дидёнок Тим». Это блогерская компания. И здесь важно отметить, что в предыдущих выпусках я рассказываю о тотальной экспансии ВК во все сегменты музыкальной индустрии, от дистрибуции, соответственно, их желания не только давать доступ к своей стриминговой платформе, но еще и к другим, например, Apple Music, Яндекс, и включая создание лейблов, которые будут специализироваться на определенных жанрах, и даже до то, что они анонсировали в планах, до строительства студий, на которых можно будет прям полностью процесс продакшена музыки осуществлять. И так как контентная составляющая, она очень важна, и ВК, в общем-то, контентная платформа, то есть это самая большая на сегодняшний день, самая активная соцсеть в России и, я думаю, СНГ, то, конечно же, наращивать сейчас в период нестабильности, в период, когда большие игроки, зарубежные игроки ушли из России или приостановили свою деятельность, это как бы логически объяснимо. Эта новость, она, собственно, в общем новостном фоне по поводу диверсификации бизнеса ВК, она, мне кажется, интересная, потому что одно дело, когда ты пытаешься выстроить некую экосистему инструментов, в которых музыкант может принимать участие в этом с момента записи музыки до выступлений, например. То есть концерты тоже являются частью того, что ВК планирует делать, то есть организовывать концерты для артистов тоже. Но здесь речь идет скорее про контент именно. И поэтому эта новость, в общем-то, была странной и интересной. И хотела бы просто привести некоторые цитаты, некоторую информацию, так как я, наверное, с блогерским миром не настолько синхронизирована, вот. Но мне кажется, с точки зрения происходящего в музыкальной сфере, это очень важно. Ведомости написали о планах ВК купить компанию инфлюенс-маркетинга «Дидёнок Тим». Группа специализируется на инфлюенс-маркетинге, и на падающем рынке бюджеты крупного холдинга помогут сохранить работоспособность ее бизнеса. Конечно же, никто не подтвердил эти новости, но тут важно понимать, что как раз осенью ВК перешли принадлежавшие Яндексу контентные платформы «Дзен» и «Новости». И поэтому расширение в сторону контентного бизнеса, оно становится таким важным вектором развития ВК с этой новостью. ВК анонсировала создание ВК Records, в которых вот как раз будет вот вся вот эта под ключ система поддержки артиста с момента продакшена музыки до выступлений и производства мерча. И эту структуру возглавил Виктор Абрамов. Оказалось, что он работал и в Blackstar'е, и работал в блогерской компании Invite, внутри которой есть Invite Music. Это компания, которая занимается продакшеном и дистрибуцией музыки. И в итоге оказалось, что до того, как ВК Records образовались, компания, которая является мажоритарным владельцем ВК, выкупила это блогерское агентство Invite. И судя по тому, что я прочитала, пытаясь поверхностно ознакомиться с тем, что это за игроки, это одно из больших, крупных, одно из самых крупных блогерских агентств в одной линейке с Wild Jam. Да, которые вот типа которые спродюсировали весь TikTok, все это TikTok-движение, и в том числе Дидёнок Тим, который тоже отвечает за очень-очень большой блогерский сегмент. Как раз после поглощения Invite Виктор Абрамов, который был главой Invite Music, по крайней мере, на сайте Invite Music так и говорилось, что он CEO, Invite Music, да, и он был креативным директором группы компании Blackstar с 2012 по 2021 год, сопродюсер Respect Production с 2002 по 2008 и совладелец сайта Rap.ru с 2004 по 2010 год. Вот это, собственно, официальная информация на сайте. И получается, что ВК скупают блогерскую компанию и музыкальный продакшн-дистрибьютор, и глава этой компании, музыкальной части этой компании, становится главой ВК Records. Я не сразу это поняла, и только поняла, когда вот прочитала чуть более подробно о том, что за человек возглавил ВК Records. Забавно, что в череде новостей также появилась новость в канале «Русский маркетинг», возможно, многие из вас читают его, в котором рассказали, что фактически после того, как появилась эта информация, сразу двумя крупнейшими блогерскими агентствами Wild Jam и Дидёнок Тим очень сильно заинтересовалась налоговая. И здесь он, скорее, автор этого поста, он говорит о том, что, скорее всего, так как все структуры, которые являются мажоритарными владельцами ВК и всей этой экосистемы, бывшей Mail.ru, да, которая была в качестве ребрендинга переименована, что она очень сильно аффилирована с государством, и поэтому, соответственно, рычаги давления могут быть намного больше, чем у любой другой компании. Так как я уже сказала, я не так сильно, не так плотно знакома с блогерским сообществом, про компанию, которая входит в Дидёнок Тим, а именно DNK Music, я узнала пару лет назад, и мне кажется, что она примерно в 2021 году образовалась, в которой стала лицензировать и дистрибуцировать музыку и, как я понимаю, сильно, сразу довольно активно начали работать с R&B-сегментом русскоязычной музыки, и поэтому они стали такими более заметными игроками, потому что они пытаются сделать отдельное от, как бы, вот этого всего блогерского флера компанию, которая будет работать с музыкантами, с артистами, журналистами, условно, которые не являются еще по совместительству блогерами. И я вижу, что на разных конференциях глава ENR или же кто-то, представитель от DNK Music, все чаще мелькают. И очевидно, что сейчас эта структура, которая находится внутри как бы этой блогерской компании, она тоже заметный игрок на музыкальном рынке, которым, в общем-то, нужно приглядываться в дальнейшем. Следующая новость — это в череде грустных новостей этого года. Выглядит не то чтобы так же грустно, но вообще любые компании, которые закрываются, любые проекты, которые закрываются, это печально, особенно когда на фоне этих закрытий не появляется что-то новое, хотя какие-то новые нишевые проекты появляются потихонечку, но все же это был большой проект, который назывался «Институт музыкальных инициатив», и он, если я верно помню, в начале октября в их телеграме ребята написали, что они работают до конца октября и затем закрываются. Но при этом весь контент, который вывешен у них на сайте, остается, и все, что они сделали за это время, оно тоже остается. Я даже думала на днях, как можно было бы описать, что делала эта компания, потому что очень сложно иногда описывать, когда ребята делали очень много всего каким-то одним понятным предложением. Я думаю, что их основная штука, которая удалась, в первую очередь, была систематизация информации о том, что представляет собой музыкальный рынок России. То есть это не только ежедневные новости, причем они касались, ну, очень сильно были сфокусированы на России. Многие вещи я узнавала от них, либо же, когда готовилась к подкасту, всегда проходила все новости, потому что понимала, что могу что-то забыть, так как я все-таки не настолько регулярно читаю новости, я могу просто залпом это сделать спустя 2 месяца. Для меня, именно с точки зрения ориентира, ИМИ всегда были важным источником. И они, в том числе, систематизировали информацию про специалистов, которые есть на музыкальном рынке, и можно на их сайте просто пройти в вкладку «Специалисты» и, возможно, найти или узнать о людях, которые могут помочь, например, артисту с его задачами. Также они вывешивали вакансии, и я, конечно, не то чтобы сторожила на этом рынке, работаю на нем с 2015 года, но все-таки я не видела еще такого ресурса, в котором было бы все это агрегировано и еще и красиво визуально оформлено. И визуалка была очень важной составляющей проекта, она всегда была довольно красивой, и даже книги, которые они переводили и издавали, они всегда были очень как бы неординарные, с интересными решениями. Поэтому мне кажется, что главную штуку, которую они делали, была в первую очередь систематизация данных, потому что чаще всего это все происходит в кулуарах и нашептыванием друг к другу, и какой-то информации, в которой ты можешь разобраться, просто прочитав сайт и узнать огромный пласт от того, у кого какой опыт с точки зрения дистрибуции музыки или организации концертов. Мне кажется, таких ресурсов нет в России. Ребята существовали пару лет, могу ошибаться, и очень много всего сделали и как бы объединили людей вокруг них и их проектов. Мне очень печально, что это произошло, хотя я понимаю, что, наверное, это уже была как бы финальная какая-то нотка, и ребята максимально пытались продержаться, но все равно такие новости, они, возможно, не такие драматичные, как то, что происходило в первой половине года, когда уходили лейблы, когда артисты вообще не понимали, как им грузить музыку, когда они могут выпускать новый релиз, потому что контракты, даже если они лицензионные, они все равно на какое-то количество контента или на какое-то количество времени, и просто так взять из него выйти, вряд ли получится, но мне кажется, что нужно отдать должное лейблам, которые пока все эти проблемы пытались решить и освобождали артистов от их обязательств перед лейблом, если они сами не могли помочь это осуществить. Мне жаль, что этот проект закрылся. Единственное, штука, которая меня немножко всегда не то чтобы напрягала, но мне казалось непонятным то, что ребята не раскрывали инвесторов в проект. Было очевидно, что он не может существовать, не может быть как бы прибыльным или даже выходящим в ноль, потому что такие огромные инвестиции, то, что ребята делали, ну, это и человеческие ресурсы, и даже издательство книг, я уверена, что это очень как бы дорогое занятие. И мне казалось важным, чтобы была раскрыта информация о том, кто является инвестором в проект. И я как-то затрагивала в одном из выпусков, что некоторые издания написали о том, что их главный инвестор — это фонд «Айрис», который принадлежит Абрамовичу. У меня нет подтверждения этой информации, и я не хочу быть распространителем слухов. Собственно, сама узнала это из некоторых публикаций. И я могу лишь сказать то, что мне кажется, что такие инициативы, когда инвестировать деньги в проекты, которые, очевидно, не могут быть прибыльными, которые скорее про что-то культурно значимое или важное для там, определенной среды людей, мне кажется, это вообще очень ценно. И я понимаю, что не всегда люди готовы раскрывать такую информацию, но я не видела в этом вообще ничего стыдного, либо чего-то, что может как-то повлиять на редакцию. Мне просто очень сложно представить, что на редакцию, которая пишет про музыкальную сферу, как бы, то есть это очень нишевое издание, может как-то повлиять то, что в него инвестируют деньги определенный человек, что он как-то может влезать в редакторскую политику. Просто это очень сложно, в это очень сложно поверить, поэтому мне казалось немного странным, что ребята так сильно ограждают эту информацию, плюс, в принципе, такая мистика вокруг того, откуда ИМИ берет деньги, но мне кажется, что то, какое значение имело это компания, в смысле, не компания, это в первую очередь некоммерческая организация для индустрии, оно как бы на чаше весов, оно все-таки преобладает, чем вот то, откуда они получают деньги. В том числе было для меня очевидно, и это даже не грустно, это просто факт, что даже те проекты, которые ребята пытались монетизировать, например, а их курсы для начинающих артистов по разным как бы сегментам музыкальной сферы, от дистрибуции до концертов, до чего-то юридического, связанного с авторскими там, смежными правами, что все равно это бы не могло никак перекрыть все расходы. Вот, поэтому тут очень важно понимать, что это ресурс, который ну, как бы нам подарили, то есть за который мы не платили, но который был классно реализован. И те ребята, с которыми я взаимодействовала, вы мне всегда были очень интересными, интересующимися тем, чем они занимаются. Мне бы хотелось очень коротко пройтись по всем проектам, которые делали ребята из ЗМИ, как некую дань или некий респект проекту, который пришлось заморозить как бы на время. Скорее всего, это завершение деятельности, но, скажем так, из сообщений не совсем понятно, и вполне может быть, что эта деятельность может быть возобновлена. На сайте указаны их проекты, и мы просто пройдемся, вспомним и поблагодарим ребят за кучу вещей, которые они сделали. У них были и продолжают быть, то есть вы можете увидеть их на сайте, я так понимаю, что доступ к ним не ограничен и доступ не, ну, в принципе, не будет ограничен на сайте. Это гид «Шаги музыканта» по карьере начинающего музыканта, это раздел «Инструкции» о том, как работает в современной музыкальной индустрии, инструкция «Я музыкант, что делать», инструкция «Ментальное здоровье музыкантов» и там еще какие-то типа «Как продвигать музыку ВКонтакте», «Основные договоры в музыкальной индустрии» и так далее. Это все можно увидеть на сайте. Плюс у них были онлайн-интенсивы, например, продвижение музыкального релиза от пиар-стратегии до планирования таргета. Но, наверное, самое впечатляющее и то, во что нельзя поверить в плане того, что у компании были ресурсы и инвестиции для того, чтобы это делать, это перевод книг, которые никогда не были переведены на русский язык, их можно было прочитать только на английском. Среди них Ари Херстан «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе». Это, например, такой очень известный, видный DIY-артист, который смог для того, чтобы понять, как все функционирует, сам разобрался в происходящем. И он написал книгу, которую он апдейтит чуть ли не каждый год и добавляет какие-то важные нововведения, которые появились. И это такая инструкция, в которой ты можешь понять вообще, как функционирует все, причем у него упор очень сильно на Америку, и, например, есть глава, в которую просто можно использовать как инструкцию по тому, как продвигаться на университетских кампусах. А вот попадание на университетские радио, вот выступления на кампусах, это как бы очень важная часть для продвижения своей карьеры, и поэтому, например, я когда прочитала, я подумала, что можно просто брать, если ты в Америке, и по вот этой инструкции двигаться. Собственно, она была переведена, и ребята даже, насколько помню, взяли интервью у Ари, и, ну, как бы очень классно развернули всю эту штуку. Дэвид Бирн, как работает музыка, тоже очень, ну, наверное, вот прям топ-10 книг, с которыми надо ознакомиться, чтобы понять, что такое музыкальная индустрия, она точно войдет, и вот они ее перевели. Еще были какие-то книги, но главное, наверное, их такой magnum opus — это «Не надо стесняться», которую я недавно получила в виде презента от человека, который уехал из России, потому что она огромнейшая и очень тяжелая. Это совместный проект Имия Фиша. История главных поп-хитов за последние 30 лет, в которой о песнях рассказывают их создатели, исполнители, композиторы, авторы текстов, продюсеры, клипмейкеры и так далее. И автор идеи, редактор проекта Александр Горбачев, которого, наверное, те люди, которые читают меня и слушают, знают, потому что не так много у нас людей, ну, про которых можно сказать имя, фамилию, станет понятно. Я ее начала немножко читать, она огромная, но в ней, конечно, очень много интересного. Я, например, прочитала про песню «Городок» Анжелики Варум, и там как раз сонграйтер, человек, который очень много писал тогда для многих артистов, рассказывал про взаимоотношения с артистом, про историю этой песни, и обычно это немножко с точки зрения как бы объема, то есть там, не знаю, максимум 7-8 страниц, но там прям идет полное погружение не только в то время, но еще и в какие-то определенные особенности работы этого конкретного специалиста. И, наверное, еще важная часть, которую делали ребята, это их сцены, они так назывались ИМИ-сцена, и дальше выбирался город, в который ребята ездили, они делали шоу-кейсы локальных групп и делали такую небольшую конференцию с музыкальными специалистами, которых они везли из Москвы или из Питера. И, собственно, это была такая комьюнити собиралась вокруг этого всего, где все друг на друга смотрели, некоторых ребят сразу приглашали на фестиваль в Москву, ну, в общем, такая объединяющая штука, которую они делали в разных-разных городах. И плюс они провели две конференции, как я понимаю, но не уверена. На сайте написано две конференции в 2021-2022 году. В 2021 она была, она также была и в онлайне, но в 2022 она полностью была в онлайне. Или она все время была в онлайне? Нет, да, по-моему, она все время была в онлайне, в 2021-2022. И там они приглашали, туда они приглашали даже частично артистов, например, в этом году. До этого просто разных специалистов разных сегментов, например, дистрибуция музыки. И туда приходят компании, которые дистрибуцируют музыку, стриминги. Туда приходят представители от ВК Music, представители от Сберзвука, и других компаний, которые, в принципе, рассматривают такие публичные обсуждения. Вот, собственно, очень много проектов. Я даже не все, наверное, половину примерно озвучила, вот, поэтому все это сохранилось, можно зайти на сайт, и мне кажется, что однажды мне написал знакомый, и он спросил, не могу ли я рассказать ему про то, что как-то работает, и я поняла, что так как у меня не особо есть времени на это, я попросила его просто прочитать все на сайте ИМИ, что касается этого, и потом задать мне вопросы, потому что мне кажется, что там можно найти как интервью людей, которые занимаются чем-то определенным в музыкальной сфере, так и просто какие-то инструкции или какие-то новости, из которых очень много можно понять за очень короткое время. Вот, поэтому ребятам большое спасибо искренне за их работу. И все эти материалы доступны, они будут жить, поэтому можно смотреть, можно покупать книги, можно заходить на сайт бесплатно постоянно и что-то там смотреть. Вот, надеемся, что проект все-таки не завершил совсем свою работу и возобновит ее в каком-то ближайшем будущем. Следующая новость, которую я хочу обсудить, она довольно важная и довольно странная. Яндекс.Музыка тестирует позволяющую подписчикам добавлять собственные треки в функцию. Очень сложное предложение. Что это означает? Это означает, что Яндекс.Музыка, на которой всегда, ну, лицензированная музыка, то есть это музыка, на которую они получили право ее у себя на платформе иметь. И чаще всего это музыка, которая поступает к ним по договорам с правообладателями. Но теперь они тестируют, то есть официальной информации от Яндекса нет об этом, но информация поступила к «Коммерсанту», еще одному важному деловому изданию, где я сейчас очень часто проверяю новости. И они, соответственно, сразу об этом написали и прокомментировали, что кто-то на рынке такое о них говорил. Что это означает? Вообще, на самом деле, когда я прочитала эту новость, я подумала, что, наверное, это попытка среагировать на то, что с марта, после 24 февраля, лейблы и даже артисты начали блокировать по гео релизы. То есть, например, допустим, релиз Кендрика вышел, он не вышел на Apple для российских подписчиков, он вышел, допустим, там, по-моему, в Ютубе тоже было какое-то ограничение, я слушала на Spotify премиум турецком, то есть, например, лейбл решает, что на территорию России публиковаться новые релизы не будут, то есть старые все работают, а новые не будут. Яндекс тоже очень сильно от этого пострадал, так же, как и ВК. И я так понимаю, что сейчас пока очень много, вот особенно октябрь-ноябрь, прям по моим ощущениям, огромное количество релизов русскоязычных у нас, и поэтому мы как бы не следим за тем, что где-то не вышло. Но очень многие релизы артистов крупных недоступны на Apple, например, если у тебя подписка как у русского пользователя. Сначала я подумала, что это реакция на вот то, что очень много контента зарубежного не поступает на российские стриминги. Но потом меня почему-то это отнесло очень сильно в 2010-е, в ВК, и вот эту главную проблему, с которой столкнулись все зарубежные правообладатели и все местные правообладатели, когда можно было очень много GC-контента, то есть я могу залить любой трек любого артиста, и он будет существовать, и его даже могут там сильно слушать, и он будет существовать, хотя прав на то, чтобы эта музыка была на этой платформе, у меня нет. Но тогда вся эта история закончилась тем, что большие лейблы международные, когда они уже вышли на российский рынок, они подали в суд на ВК, и, соответственно, где-то с 16-17, по-моему, 17 уже полноценно, ВК перешел на лицензированную музыку, то есть они удаляли все, что не является контентом, который передали им по договору. И сейчас это очень важная, вот именно лицензированная музыка, это как бы костяк и Яндекса, и ВК. И эта новость меня немножко флешбэкнула вот тогда, в те времена, когда все боролись с ВК. И для меня это было немножко странно, потому что Яндекс.Музыка очень осторожно двигается. И, как я уже говорила, они очень сильно идут по стопам Spotify. А Spotify, например, он очень долго работал как... И вот сейчас, собственно, вышел сериал Netflix про Spotify, который, к сожалению, как-то мне не пошел. Я пару серий только посмотрела, где они сначала были как бы просто пиратским сайтом, как условный Napster, только они пытались сделать так, чтобы была очень быстрая загрузка и очень юзер-френдли как бы все было. Мне кажется, что Яндекс очень серьезно к этому относится, так же, как и Spotify, то есть они не вышли на американский рынок, пока они не заключили договоры с крупнейшими мейджерами, да, то есть это крупнейшими лейблами, которые называются мейджерами, это три компании. И поэтому вот для Америки, для них важно очень было, чтобы все лицензии были подготовлены, чтобы все было вот формально чисто юридически. И поэтому для меня эта новость показалась странной, но с другой стороны, YouTube же существует в таких реалиях, в которых очень много UGC-контента, но при этом у них есть YouTube-музыка, которая отдельный музыкальный стриминг внутри YouTube, который существует как отдельное приложение, и ты можешь слушать как бы музыку отдельно. Но при этом у тебя есть очень много UGC-контента, который тоже является частью заработка для людей, которые его используют. Эта новость, она мне показалась странной. Сначала объяснимой, но потом странной. Но так как мы пока не получили официального ответа от Яндекса, можем считать, что как бы вот оно есть. И интересно, как это может быть реализовано. То есть, когда мы идем не от GC к лицензированному контенту, а от лицензированного контента к добавлению UGC. То есть, это какая-то немножко обратная история, и мы посмотрим, как будет ли какое-то продолжение, или это просто тест, как куча всего тестирует условный Spotify, и куча всего, что делает, пытается делать Spotify, но что в итоге как бы официально не проходит никуда.